Положение на Восточном фронте резко осложнялось кулацкими мятежами, подготовленными эсерами. Вспыхнули мятежи в Самарском, Сызранском, Сенгилеевском, Ставропольском и Меликесском уездах. Эти мятежи вскоре были подавлены, но они серьезно повлияли на обстановку и отвлекли значительное количество наших войск. Несмотря на тяжелые потери, 5-я армия при поддержке вооруженных отрядов железнодорожников и рабочих продолжала сдерживать врага. До 1 апреля Колчаковская западная армия не смогла добиться успеха и понесла большие потери. В начале апреля Оренбургская белоказачья армия Дутова захватила Актюбинск, перерезав железную дорогу Оренбург-Ташкент, в результате чего Туркестан снова оказался отрезанным от Советской России. С приближением белых к району Оренбурга кулаки подняли восстание в казачьих станицах, расположенных на реке Урал. К середине апреля белые находились уже в 85 километрах от Казани и Самары и в 100 километрах от Симбирска. Дальнейший отход наших войск за Волгу привел бы к соединению армии Колчака и Деникина. В этом случае мог образоваться сплошной фронт для удара на Москву. Положение осложнялось тем, что одновременно войска белых и интервентов активно действовали и на всех других стратегических направлениях. В это грозное время ЦК РКПБ во главе с Лениным призвал партию, советский народ напрячь все силы для разгрома врага и в первую очередь армии Колчака. Партия, рабочий класс и все передовые люди живо откликнулись на этот призыв. 11 апреля Оргбюро ЦК партии утвердило тезисы ЦК РКПБ в связи с положением Восточного фронта, написанные Лениным. На пленуме ЦК РКПБ 13 апреля и на заседаниях Политбюро 23 и 29 апреля рассматривались вопросы организации помощи Восточному фронту. Было принято решение провести новую партийную мобилизацию и направить на фронт наиболее мужественных и закаленных работников из рядов партии. 13 мая на заседании Совета обороны с докладом по вопросу о боеприпасах выступает Ленин. Еще раньше, по его предложению, 81 тысяча рабочих важнейших военных заводов переводится на красноармейский паек. Рабочие оборонных заводов освобождаются от призыва в армию. Благодаря величайшему революционному подъему масс и огромной организаторской работе партии постепенно налаживается военное производство. Мобилизация сил и средств по всей стране дала возможность основательно подкрепить истощенные армии Восточного фронта. Одних только коммунистов в армии фронта пришло около 15 тысяч, притом преимущественно в качестве рядовых бойцов действующей армии. Это была решающая политическая сила, сплачивающая войска и зовущая на бой с врагом. Изучая потом меры и планы главного командования Красной Армии и командования Восточного фронта, нетрудно было убедиться, что они недостаточно знали истинную группировку войск белых, не сумели раскрыть замыслы противника и организовать энергичное противодействие врагу. Положение на Восточном фронте изменилось с приездом туда Михаила Васильевича Фрунзе, который принял командование южной группой войск фронта. Фрунзе правильно определил, что в той тяжелой обстановке надо было как можно скорее вырвать у белых стратегическую инициативу, подорвать их моральное состояние и укрепить в наших войсках веру в победу над белыми. С присущей ему прозорливостью полководца большого масштаба Фрунзе понял, что даже в результате успешных действий врага для белых создались некоторые отрицательные моменты, и если их правильно использовать, то они станут началом конца колчаковщины. Он считал, что, сдерживая Колчака с фронта, нужно немедленно и решительно ударить силами туркестанской 1-й и отчасти 4-й армии по растянувшемуся левому крылу фронта Колчака, а в дальнейшем этот контрудар превратить в мощное контрнаступление всего нашего Восточного фронта с целью освобождения Урала и Сибири. Фрунзе учел слабость войск левого крыла фронта Колчака и то, что Колчак не сможет быстро осуществить маневр своими главными силами, которые втянулись в сражение в центре фронта на Казанском, Симбирском и Самарском направлениях, стремясь выйти на Волгу.